Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем новое для российской действительности явление – рейтинги школ. Правда, благодаря сарафанному радио или голосованию в интернете качество образования в том или ином учебном заведении оценивалось и даже сравнивалось. Но это было хотя и экспертное, однако довольно личное мнение. Осенью РИА Новости опубликовала первые результаты сравнительного исследования школ трех российских регионов. А на этой неделе представила продолжение еще 8 территорий Российской Федерации, около 600 школ. Рейтинг этот, что называется, внешний, рассчитан на родителей, и школа в нем характеризуется по четырем направлениям – доступность, условия, результаты обучения, индивидуальное развитие ребенка. Об этом во второй части программы мы подробнее поговорим с заместителем начальника отдела социальной рейтинги РИА Новости Натальей Тюриной. Начнем же с московского рейтинга, который был сделан по заказу Департамента образования и оценивал учебные достижения школьников по ЕГЭ и Олимпиадам. О достоинствах и недостатках этого внутреннего исследования в конце прошлого года на пресс-конференции рассказывали директора-победители Михаил Макринский и Анна Белова, а также руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Клина и разработчик механизма оценки, директор Центра непрерывного математического образования Иван Ященко. Независимыми экспертами выступят главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков и уполномоченный по правам ребенка города Москвы Евгений Бунимович. Итак, московский рейтинг. Почему в качестве критериев оценки столичных школ были выбраны ЕГЭ и Олимпиады, рассказывает Иван Ященко.
Рейтинг, который делался по заказу московского правительства, по заказу Департамента образования, это рейтинг, который строился, исходя из оценки вклада школы в решение тех задач, на которые школы ориентируют Департамент образования города Москвы. И исходя из этого была задача математически построить систему параметров, систему коэффициентов, которые бы каждое действие школы, направленное в плюс, оценили положительно. И наоборот, не было бы ситуации, при которой какое-то действие школы, которое как бы в минус тем задачам, которые ставятся, давало бы вклад в рейтинг. Например, больше всего рейтинг критиковали за то, что он не учитывает количество детей в школе. Каждый же параметр – это не только оценка сейчас, это сигнал в будущее. Что если ты выгонишь ребенка, например, в 10 классе, потому что он что-то стал хуже учиться, то ты повысишь свой рейтинг, потому что ты выгнал тех, кто похуже, и отношение увеличил. Ты поднялся в рейтинге за счет действия, которое никто из нас, наверное, не расценит как позитивное. А наоборот, действие взятия ребенка в школу, оно как минимум рейтинг не ухудшает, а при грамотной работе школы с ребенком может и повысить. Потому что кроме параметра Олимпиады, ну, который требует одаренности, ее культивации, развития, не в каждой среде одаренный ребенок раскроется. А параметр ЕГЭ был выбран, исходя из того, что мы проводили анализ того, что, во-первых, 220 баллов – это то число, которое позволяет поступить на любую специальность в приличный московский вуз. Если это, скажем, физика, ну, может быть, физтех не поступит, но МИИТ – прекрасный вуз, или там МИРА, или Бауманка – прекрасный. Если это экономика, то значит там, ну, вы, конечно, вряд ли поступите на экономфак МГУ Высшей школы экономики, может, в Плехановку не поступите, но тоже в какой-то приличный вуз вы. И второе, самое главное, что этот результат можно достичь каждому. Если школа хорошо учит ребенка, он получит гарантированно 220 баллов. И поэтому были выбраны эти два параметра, которые еще и четко прозрачны. Весь рейтинг был полностью прозрачен. Школам в интернете была доступна методика и подробный, как пример на вычисление, расчеты. Нам поступило больше 150 писем от школ. В основном они были связаны с тем, что какие-то дети переходили из школы в школу. Мы со всем этим разбирались. После того, как неделя кончилась, все было внесено. Кстати, в качестве, ну, может быть, небольшой шутки, хотел отметить, что поступило несколько писем от директоров, содержащих арифметические ошибки.
В конце концов, все директора школ с объявленными результатами согласились. Чего нельзя сказать о родителях, которые в интернет-обсуждениях продолжали высказывать критику в адрес самых успешных, согласно рейтингу департамента школ. Впрочем, руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина подтвердил, что данное исследование измеряло всего лишь один, хотя и главный, на его взгляд, показатель успешности школ.
Это рейтинг, я бы сказал так, учебных результатов образовательных учреждений города Москвы. И естественно, что ученики, учителя и родители вот вместе добились, обеспечили наиболее высокие учебные академические результаты. Ну, если учесть, что учебная деятельность является далеко не единственной, но все-таки ведущей задачей общеобразовательного учреждения, то естественно, что это очень высокая оценка, высокое место и учреждений по вот одному этому параметру.
Ну, рейтинг этот рассчитан, наверное, для родителей, которые собираются помочь ребенку продолжить образование. Потому что, ну, вот как, во всяком случае, Давид Константиновский, который давно в социологии образования, он говорит, что в любые времена 40% учеников, они отсеивались после средней школы. Ну, в Москве, наверное, это меньше, больше здесь нацелено на высшее образование, но тем не менее. То есть этот срез не очень, как бы, честный, потому что это не все дети, которые учились, качество образования оценится, потому что некоторые уже ушли. Тем более, что в старшей школе известно, что помогают очень активно родители. Или, может быть, имеет смысл делать рейтинг по результатам вот именно после средней школы, да, окончания? Потому что, во-первых, и учеников больше получается, и меньше усилий родителей, которые вкладываются.
Значит, могу сказать, что одним из элементов этого рейтинга было условие, что при равенстве результатов по олимпиадам и ЕГЭ тогда включается параметр результатов государственной итоговой аттестации в 9 классе. Почему мы ее не взяли как самостоятельный параметр, а пока добровольно было участие, и не у всех школ, ну, скажем так, равномерность этого результата. Дальше мы обязательно будем учитывать результаты ГИА. Более того, по мере вхождения в массовую практику единых контрольных, там, ну, пока назовем контрольных работ, так условно, городских, в 4 и в 7 классе, это будет естественно, вот совокупность этих параметров. Это первое. И я спокойно отношусь к тому, что родители... Вы знаете, почему-то эти родители, которые сильно стараются, чтобы их дети были успешными, почему-то они выбирают эти школы к старшей школе. Или, может, наоборот, они влияют на то, чтобы не выбранная, а школа, в которой они... по месту жительства учится, была качественная. Вот здесь нет одного. Здесь есть два, которые требуют очень тонкого сочетания. Они требуют работы по развитию ребят, способных получить высокие результаты на олимпиадах, но одновременно они требуют очень массовой, вот большой по количеству нормальной, качественной работы со всеми учащимися. Вот я все время привожу два примера. Там есть школа «Интеллектуал», 29 выпускников. Они вошли в десятку, потому что их, вот эти малое количество выпускников, добились очень высоких результатов на олимпиадах. Это их специализация, этой школы, к ней надо относиться с огромным уважением. Но в этом же списке есть школа Ефима Лазаревича Рачевского, у которого 336 выпускников. Большинство из которых получили такое образование, что сумели получить 220 баллов.
Напомню, что это та сумма баллов, которая дает возможность поступить в хороший московский вуз. В лицее номер 1535, который в рейтинге московских школ занял первое место, большая часть выпускников преодолели эту планку, рассказывает директор лицея Михаил Макринский.
Рейтинг не был неожиданностью, это уже хорошо. Это значит, что измерялось то, на что школа была в значительной степени ориентирована заранее. И в этом смысле мы воспринимали, что это оценка ровно тех шагов, которые для каких-то школ уже состоялись, а для каких-то вот они в зоне ближайшего развития. Я думаю, что вот в вопросе про учеников на самом деле главное, что рейтинг признает то, что изначально нужно не школе, а что изначально нужно ученику. Потому что на самом деле массовый рывок в Олимпиаду в лицее произошел только тогда, когда от этих Олимпиад стала зависеть судьба детей. А до этого я старательно сдерживал их участие, потому что у меня не один десяток учителей, которые в состоянии вместо трех детей, которые интересуются этим предметом, подготовить к Олимпиаде и повести на нее 23. И вот тут радость учителя я никогда не разделял, и в этом смысле рейтинг фиксирует. Если из 199 выпускников там 168 баллов дали по ЕГЭ, то это то, что этим детям нужно. И высокий результат по ЕГЭ – это результат предыдущих лет, потому что детям показали на результатах их предшественников, какие варианты поступления дает интенсивная работа на последних двух годах обучения. Они сказали: «О, мы видим, что в прошлом году 400 бальника по-русскому, в этом году 9, в следующем». Это возможно, и это мне дает гарантии. Я согласен за это пахать сверх того, к чему я привык там за предыдущий год. Точно так же и с Олимпиадой. Олимпиады для детей имеют смысл. Значит, это измеримый показатель работы школы, потому что он не про то, как она на себя хочет в зеркале посмотреться, а про то, насколько она полезна с точки зрения конкретных интересов ребенка.
Так считает Михаил Макринский. Разговор о пользе и вреде рейтингов мы продолжим после региональных новостей образования.
С 2012 года в Чувашии представители малого и среднего бизнеса смогут получить гранты до 600 тысяч рублей на создание частных детских садов. Теперь домашние и семейные детские сады будут развиваться как структурные подразделения дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, в республике продолжится практика выплаты пособий малоимущим семьям, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. В школьных столовых Казани вводится безналичная система расчета. К концу 2012 года она заработает во всех общеобразовательных учреждениях столицы Татарстана. Карта школьника будет интегрирована с транспортной картой и пропуском в школу. Таким образом, родители получат возможность контролировать как посещение школы их ребенком, так и рацион его питания. Электронные дневники в школах Владивостока вытесняют бумажные, пока учебные заведения не полностью отказались от ведения одновременно бумажной и электронной документации. Однако с 1 сентября 2012 года будут действовать только электронные дневники и классные журналы. Для реализации программы по распоряжению главы столицы Приморья все школы города получили нетбуки для упрощения работы с электронными дневниками. Ивановский государственный университет поглотил Шуйский государственный педагогический университет. Предполагается, правда, что последний сохранит свои научные школы и педагогическую образовательную ориентацию, тогда как Ивановский госуниверситет дополнится специальностями, по которым ранее в нем студенты не обучались.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Плюсы и минусы рейтингов мы продолжаем обсуждать с главным редактором журнала «Директор школы» Константином Ушаковым.
По-моему, здесь есть несколько аспектов. Рейтинги школ, которые вы делаете сейчас, РИА, новости, да, например. Ну, это такая совершенно оправданная попытка, по-моему, развить то, что не очень развит у нас, именно внешняя общественная оценка. Там критерии – это другой разговор. Я думаю, что она должна быть. Во всяком случае, некоторая оценка предъявляется в сообществе, а интерес подогревается уже, слава богу, да? Инструмент, к сожалению, здесь вот как выглядят дела. Инструмент, а на самом деле оценки школ, они сегодня довольно однообразны. На этой площадке всегда будут одни и те же победители. Совершенно понятно, классная школа с большим количеством олимпиадников, с определенным составом семей, которые очень озабочены образованием. Это не самая большая группа населения. Будут всегда одни и те же школы. Вообще говоря, качество образования – штука очень многомерная. У вас может быть качество образования, не знаю, какие-то физико-климатические, это одно качество образования. Возьмите школу где-нибудь в небольшом городке с тяжелыми проблемами трудоустройства и так далее, и под качеством будет пониматься совершенно другое. Нам нужна теперь тонкая кластеризация школ. И, в общем, в этих кластерах качество образования, конечно, будет пониматься по-разному. И населением, и сотрудниками, и так далее. Если где-то качество образования имеет отношение к ЕГЭ, я говорю так, имеет отношение, да, то в другом месте ЕГЭ, в общем, не важно, потому что была главная задача социализация, чтобы ребята усваивали некоторые культурные, в смысле социальные навыки, чтобы после школы сразу не оказаться в каких-то исправительных учреждениях, допустим, или сесть на иглу. И достижением этой школы будет не столько успешность учебная, сколько более-менее успешность социальная. И нам нужно будет признать, что есть школы, в общем, имеющие разные и весьма благородные задачи. Но смущает меня вот что. Я только вижу, что есть некоторые вещи, что у нас единственный инструмент реальный, на который навешано бог знает сколько, это ЕГЭ. Раздражение, которое многие испытывают по поводу ЕГЭ, связано именно с тем, что на него завязаны все. Он и качество образования меряет, он и качество учителя меряет, на основании сводных данных качество школы меряет. Да,
да и даже вузов.
Да, критерий страшно перегружен. Понятно, что создавался совсем не до этого. Нам нужны другие инструменты. ЕГЭ, конечно, о качестве образования, качестве деятельности учителя не так много говорит, если так по-честному, да? Просто другого нет. А мне не совсем понятна та пауза. Честно говоря, когда ЕГЭ появился, вот этот разработанный КИМ, я был уверен, что сейчас мы будем, как и во многих странах мира, разрабатывать и другие инструменты, оценки и так далее. Ну вот почему-то их не появлялось. ЕГЭ очень удобен, он достаточно прост в смысле трактовки. Я полагаю, что, возможно, руководство не вполне оценивает необходимость иметь иные инструменты. Но вообще, если говорить рейтинги, это хороший инструмент подогревания внимания. Более профессиональный, чем с помощью передач Первого канала.
Но школа, в свою очередь, тоже начинает отслеживать успехи учеников. И, насколько я знаю, вот по московским школам очень много идет каких-то проверочных работ контрольных. Да? То есть дети все время пишут и их проверяют. Да. У меня впечатление, что они даже не всегда успевают учиться. Или это нормальная проверка того, как прошли материал?
Ну, вот у меня два внука, да. Но то есть младший, правда, в пятом классе еще под эти колеса не попал. Старший заканчивает по полной программе, да. Я думаю, что это связано еще все-таки с тем, что мы не адаптированы к этому. Нет, какой-то промежуточный контроль – вещь совершенно нормальная, естественно, да?
Ну, какой промежуточный? То есть это там закончили тему раз в месяц, или это через урок, или каждые два урока, три урока. Вот тут можно понять, потому что, ну, может быть, дети привыкнут, но, тем не менее, для них, наверное, это тоже небольшой стресс. Но, может быть, они привыкнут там к концу школы и будут с легкостью переносить испытания, смотря, едва ли не ежедневные.
Да, смотря кого содержание той письменной работы. Вот когда они делают. Если это их просто тренируют изо дня в день на ЕГЭ, и это форма этого типа, да, ну, тогда понятно, учебный процесс ущербен.
Да, да, но тренировочный, это уже известная вещь, это все понятно, об этом, да? Говорят, что старшая школа, она вот вынуждена
так дальше что?
Остальная школа.
Когда они что-то пишут или сдают, это не вся контрольная работа. Вообще говоря, с письменной коммуникацией дела обстоят очень плохо. Письменное изложение своих мыслей, процесс очень трудный и сегодня очень плохо развитый. К тому же этому весьма способствуют вот их социальные сети, в которых они много сидят, потому что то, что там происходит, это не коммуникация, да, на самом деле. И поэтому, когда моему старшему дают там писать эссе по какому поводу, я вообще тихо радуюсь, потому что, я имею в виду старшему внуку, потому что его способность связана излагать более или менее продолжительные, длинные мысли, соответственно, тексты, мягко выражаясь, невысока. Большое количество письменных работ – это неплохо, потому что письменная работа – это очень важный навык, там очень сложные процессы происходят, это очень хороший тренинг. А большое количество натаскиваний на определенную форму сдачи экзамена – здесь так, чем слабее учитель, тем больше он натаскивает. А что касается письменной работы, то, в общем, это неплохо. Во всяком случае, все, что я знаю об этом, то во многих странах с очень хорошими результатами подготовки письменная коммуникация, письменному изложению. Вспомните, как мы писали сочинения. Ведь они сегодня не в состоянии написать половины того, что умел тогда или считалось, что должен иметь тогда троечник.
Вот такой... Это было мучительно, я вам хочу сказать. Писать сочинение было мучительно.
Нет, зависит от темы. В общем, да, я помню, мне повезло. Мы писали сочинение по истории. И мы писали, придумывали исторические сюжеты. Парочку раз я удостоился так высокого файла, мне удалось. Я не имею в виду литературу, я имею в виду письменное изложение.
Разумеется, каждая школа борется за место в рейтинге собственными средствами. Но если этого не происходит, то в новых условиях финансирования она обречена. Поэтому появление подобных рейтингов, считают некоторые эксперты, заставит педагогов больше ориентироваться на учебный результат в ущерб развитию других навыков. Впрочем, измерить один из важных показателей благополучия – школьную атмосферу – практически невозможно. Так считает директор одной из лучших московских гимназий номер 1514 Анна Белова.
С точки зрения объективных показателей, наверное, нет. Все-таки атмосфера – это то, что мы чувствуем, ощущаем. И родители, и дети это ощущают, и, наверное, они выбирают все-таки скорее атмосферу. Я, например, очень хорошо понимаю, что при той нагрузке у ребят, которые есть у нас в школе, вот такую творческую составляющую мы не можем дать. Но мы проявляемся в другом. Но это тоже надо учитывать, да? Вот эта воспитательная работа. Здесь критерии, наверное, нужно дорабатывать. Что еще меня немножко беспокоит, да? Вот если посмотреть рейтинг школ, то, наверное, большинство школ, ну, в первой-то десятке, наверное, точно, не имеют своей начальной школы. А в начальной школе закладывается очень многое. К нам дети приходят с 5 класса, и вот рядом с нами есть прогимназия, да? У меня 60% выпускников моих 11 классов пришли к нам из прогимназии. Они отмечены не были никак.
Конечно, на рейтинг, как на перспективы и потенциальные возможности, можно взглянуть очень по-разному.
Рассказывает директор лицея номер 1535 Михаил Макринский.
Мы можем критиковать многие годы то, что уже утратило актуальность. Мы можем критиковать каждый свое, но принципиально двигаться все-таки, опираясь на то, что уже случилось и что стало фактом существования не сайта какого-то, не какой-то бумаги, а понимание, в данном случае ограничить профессиональным сообществом, хотя и родительским, конечно, тоже. И в этом смысле рейтинг уже стал тем, чего до него не было. Он стал предысторией. И мне кажется, что вот это и есть самое главное. На каком этапе возникнет какая-то мутация, где можно будет говорить, там, не знаю, о кластерах, об учете разных особенностей, об учете того, что сегодня не поддается измерению, не знаю. Но уверен, что это не раз будет позитивно обсуждаться.
Действительно, теперь, по крайней мере, есть чем сравнивать. Одну школу с другой, прошлогодний результат с текущим. Как это повлияет на мобильность учеников или стоимость квадратных метров, мы поговорим после небольшого перерыва. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве около 2000 автомобилей участвовали в автопробеге «Белые улицы», который проводился в поддержку протестной кампании «За честные выборы». Об этом заявили организаторы акции. Полиция со своей стороны сообщила, что с символикой участников автопробега на маршрут выехали около 100 машин. Аналогичный автопробег состоялся в Петербурге. По данным организаторов, около 1000 машин в течение нескольких часов ездили по Невскому проспекту. Такие же акции состоялись еще в десятках городов России. В центре Москвы на Новом Арбате трое строительных рабочих сорвались со стройплощадки. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На референдуме в Латвии около 75% проголосовавших высказались против того, чтобы русский язык стал вторым государственным. Иран прекратил поставки нефти во Францию и Великобританию. Сделано это в ответ на решение Евросоюза с 1 июля полностью отказаться от закупок иранской нефти из-за того, что Иран не прекращает работы по обогащению урана. Египет объявил об отзыве своего посла из Сирии. Сирийские активисты сообщили, что войска, лояльные режиму Башара Асада, возобновили обстрел города Хомс. На востоке столицы Ирака при взрыве погибли 18 человек, еще 27 ранено. Все они полицейские и новобранцы. В Баку задержан корреспондент иранского телеканала «Сахар», гражданин Азербайджана Анар Байрамлы. У него изъят героин.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, сегодня мы говорим о рейтингах школ, московских и региональных. Впервые, пожалуй, с советских времен учреждения среднего общего образования получили экспертную оценку, а родители школьников – возможность сравнивать и выбирать. С другой стороны, новая система финансирования устроена таким образом, что только популярные среди населения школы смогут развиваться или просто существовать. Может ли рейтинг быть совершенным? На этот вопрос сразу после федеральных новостей образования ответит уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович.
Молодые ученые, аспиранты, проводящие перспективные научные исследования в областях, связанных с модернизацией, смогут получить повышенные стипендии 20 тысяч рублей. Стипендия будет присуждаться сроком на 3 года с возможностью дальнейшей пролонгации. В 2012 году, согласно указу президента Дмитрия Медведева, такие выплаты будут получать 500 молодых специалистов. Премьер-министр Владимир Путин призвал ректоров российских вузов оптимизировать кадровый состав в соответствии с количеством студентов. На одного преподавателя, по мнению главы правительства, должно приходиться 10 студентов, а не 4-5, как это сейчас. Экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что не видит возможности в существующих условиях повышения стипендий до 5000 рублей, которое предложил провести Владимир Путин. Повышение выплат студентам, объяснил Кудрин, не заложено в бюджет на текущий год и может быть реализовано только с 1 января 2013 года. Право подготовки и аттестации учителей для предмета основы мировых религиозных культур и светской этики должно быть предоставлено представителям традиционных религий, заявил глава синодального отдела религиозного образования и катехизации епископ Ростовский Новочеркасский Меркурий. При этом педагоги, по мнению епископа, не должны иметь церковный сан. Главное требование, предъявляемое к ним, хорошее знание предмета и умение донести знания до школьников.
Это были федеральные новости образования. Итак, мы продолжаем говорить о школьном рейтинге как стимуле для конкуренции и показателе качества обучения. Рассказывает уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович.
Поскольку все-таки мое базовое образование мехмат, то я должен честно признаться, что совершенного рейтинга не будет никогда. И это совершенно очевидно, потому что вот можно считать так, можно считать так, можно делить. В каждом случае будут свои аргументы, но в каждом случае это рейтинг относительный. Второй момент, который хотел сказать, что этот рейтинг был всегда. То есть не этот, а рейтинг был всегда. Я закончил школу в 70-м году, извините за подробности личной жизни, да, и закончил как раз вторую школу. И когда я поступал, еще раньше, я, собственно, продукт московского образования, и учился перед этим во французской спецшколе, я знал, хотя никакой тогдашнее РОНО или ГУРОНО ничего не публиковало, но вся Москва знала, что у нас очень хорошая французская школа, но есть получше одна. Я это знал, учась в этой школе. То есть этот рейтинг существовал всегда. Когда я шел во вторую школу, я знал, что это лучшая математическая школа Москвы. в этот момент, в 70-м году, да, или в 68-м даже году. Откуда я это знал? Департамент образования тогдашний не печатал рейтингов, но это было известно всей Москве. И было известно, что когда мой старший брат, который заканчивал на 7 лет раньше, заканчивал, то он заканчивал 444-ю, который тогда считался лучшей математической школой Москвы. То есть хочу вам сказать, что департамент образования может в этом участвовать, может в этом не участвовать, но рейтинги существуют всегда. Можно делать вид, что их не существует. Так тоже было с высшими учебными заведениями. Но когда я заходил в Москве в американский культурный центр, там было написано те 10 университетов, после которых берут в Америку аспирантуру сразу. Так? То есть наш рейтинг был составлен в американском культурном центре. Мы делали вид, что у нас все вузы одинаковые. Хотя тоже все прекрасно знали, что это не так. Дальше. В какой-то момент появилось естественное желание сделать, что мы все как на Западе, поэтому что появились рейтинги. И появились рейтинги, я бы сказал, такие частные, не государственные. В них всегда была одна особенность. Там было некоторое количество приличных школ и несколько школ, про которые ясно было, что это они и заказали. То есть для приличия их смешивали с несколькими приличными школами, да, и это все публиковалось, куда пойти учиться, ну, во всех этих частных журналах. Ну, может быть, имеет смысл, и действительно, когда скоро мы говорим о конкуренции, скоро говорим о грантах, во всех остальных, конкуренции учителей, сколько скоро такова политика сегодняшняя, да, то действительно нужно уже, так сказать, результаты этой конкуренции какие-то обозначать. И в этом смысле, я думаю, что единственный путь, по которому они пошли, вот этот самый абсолютно такие вот критерии ЕГЭ, олимпиады. Конечно, формально это критерий, но это очевидно. Можно предъявлять массу претензий. Я их сейчас буду предъявлять, пожалуйста. Вот мне кажется, что проблема заключается в том, что нужны разные рейтинги. И вот это действительно трудно, потому что эти параметры, и в этом проблема, они высчитываются легко. И они становятся сегодня универсальными. Когда мы говорим о хороших учителях, вот сейчас идет пилотный проект, мы очень хотим, чтобы стимулировали учителей за разные вещи, но начинают всегда все с чего? С ЕГЭ. Потому что это легко выявляемо. Я говорю о том, что ну, просто в силу простоты он становится критерием всего. Конечно, нужно мерить атмосферу школ. Вот эти критерии гораздо сложнее. Хотя это очевидно. Даже один и тот же результат ЕГЭ можно получить следующим образом. Я могу создать на уроке атмосферу, чтобы было ребятам интересно заниматься математикой. Чтобы они хотели этим заниматься. А могу сделать шаг в сторону расстрел и тоже, между прочим, будут неплохие результаты. Если вы посмотрите международные результаты, то тоталитарные страны часто имеют хороший результат по математике. И это часто делается другим способом. А я бы, как уполномоченный прав ребенка, хотел бы, чтобы было понятно, каким способом это сделано. Кто должен оценивать? Как должен оценивать этот рейтинг? Вот это, мне кажется, большая, серьезная работа. И я хочу сказать, что с грустью, что эта работа на самом деле научная. В чем еще сила рейтинга? Рейтинг показывает что-то. Да? Показывает он, что, вот как я знал в 70-м году, что вторая школа хорошая, так она и хорошая. Да? Как я знал чуть позже, что 43-я или 57-я школа, правда, теперь они называются там подлиннее, хорошие, так это все и продолжается. Хорошо ли это? Замечательно. А что дальше?
Впрочем, то, что говорил Евгений Бунимович, относится к первой десятке лучших московских школ. Однако региональные рейтинги, которые опубликовало информационное агентство «Новости», также учитывают только старшую продвинутую школу. Почему? Об этом мы и поговорим с Натальей Тюриной, заместителем начальника отдела «Социальные рейтинги» РИА «Новости».
Мы делали первую попытку осенью подготовить такой материал, но мы ее делали на трех регионах. Там была у нас Самарская, Новосибирская и Московская области школы.
Насколько я помню, там были школы элитные, ну, условно говоря,
да,
нет?
Да, это школы повышенного уровня, то есть лицеи, гимназии и школы углубленки. Потому что рейтинг имеет смысл тогда, когда мы выбираем. Выбирать сегодня школы мы можем, по сути дела, только старшей ступени. Как правило, это как раз школа повышенного уровня. Конечно, мы понимаем, что есть еще обычные школы, там, с третьей ступенью, но народу хочется всегда чего-нибудь более углубленного, более интересного, больше физики, больше математики, особенно они уже ориентируются там на высшую школу. Эти новые изменения в закон об образовании, они говорят о том, что, к сожалению, начальную ступень мы уже практически выбирать не можем. Идет некая приписная система школьника снова в ближайшей школе, а то качество, которое вот в этих школах, просто открытый.
Да, это остаточный принцип, то есть если места остались, то туда можно попасть. А места остаются, как правило, там, куда попадать никто не хочет. Угу. Вот, собственно говоря.
Да, на самом деле мы сейчас смотрели вот в связи с этим рейтингом всю эту историю, связанную с приемом в эти школы, я имею в виду вот лицеи и гимназии углубленных. Там вообще очень интересная ситуация. Вот этот новый закон осенний внес такой пункт, такую поправочку, что они обязаны принимать детей из тех домов, из тех как бы территорий, которые орган местного самоуправления отнес как обязательный для приема к этому образовательному учреждению. То есть, условно говоря, если администрация города или района, да, говорит, что вот этот дом, эта улица является для тебя обязательной, они детей обязаны принять в любом случае.
Но мне казалось, что там была оговорка, что те лицеи, которые работают по специальным программам, они имеют право сами устанавливать правила приема.
Нет? Нет, это по-прежнему сохраняется. Правила приема устанавливаются по согласованной схеме между образовательным учреждением и учредителем и закрепляются в уставе образовательного учреждения. Но вот такое новое изменение, вот как некое обязательство по отношению к этим учреждениям было внесено. Но там, на самом деле, ситуация, вот как показывает сейчас уже первая история, очень хитрая. То есть, когда, например, администрация говорит, что к тебе будет прикреплен там не район, а два дома или один дом. И все, понимая, что это некая лазейка в обход всех конкурсов, различного рода договоренностей и условностей, они стараются переехать жить в этот дом каким-то образом, чтобы попасть в обязательном порядке. Я слышала истории о том, что стоимость, например, квадратного метра в этих домах начинает вырастать в 4 раза, даже не в столицах.
Это правда?
Это истории с мест, из регионов.
Я на самом деле догадывалась, что родители сейчас стали очень ответственными в этом смысле.
Это да. Вот моя личная история переезда в Москву, я вообще из Самары, она связана как раз именно с этим сюжетом. То есть выбор квартиры напрямую был определен тем, где будет учиться моя дочь. Когда она выбрала школу, мы уже с риэлтором искали квартиру под эту школу. Причем понимая, чтобы, опять же, максимально упростить ситуацию с конкурсом, чтобы мы жили прямо в этом микрорайоне этой школы и могли получить право на доступ к этому образованию. Но эта школа тоже есть в нашем рейтинге.
Да, но тогда у меня такой вопрос. Наверное, это было некоторое время назад, и тогда еще рейтингов не было. Или у вас были какие-то свои сведения?
Нет, ну, конечно, мы здесь опирались на свои сведения.
Но откуда вы узнали? Ведь знаете, как любит говорить Бунимович, да? Любая бабушка у подъезда, значит, вам скажет, какая школа хорошая, какая нет. Неправда, бабушек уже у подъездов нету, спрашивать не у кого, потому бабушка совершенно другое понимание, да, хорошего и плохого относительно образования.
Честно сказать, я выбирала по директору. Вот мы поменяли уже третью школу, и мне всегда кажется, что та интересная школа, та хорошая школа, в моем представлении хорошая школа, там, где абсолютно разумный директор, где он в состоянии выстраивать отношения с родителями, с учителями, где интересно всем.
Но до директора надо как-то добраться, что при помощи сайта или при помощи...
Нет, при помощи какого-то личного общения, да, с директорами московских школ.
Понятно, если директор идет на контакт с родителями, то это уже хорошо, да? Если директор отказывается, то понятно, что, скорее всего, в эту школу вообще идти не надо. Наверное, так.
Знаете, история прошлого года, кстати, с приемом детей в первые классы, она во многом была связана, вот как мне представляется, именно с тем, что родители не вели детей и записывали, стояли в очереди не в те школы, действительно лучшие, а в те школы, про которые они лучше знали. Вот как раз рассказ соседей, друзей, знакомых. На самом деле, возможно, рядом с ними есть абсолютно приличная школа, куда можно пойти, но про которую они просто не знают. И вот, кстати, это был один из таких сильных толчков как раз вот к идее всего проекта, рассказать вообще о том, что есть, и показать родителям те возможности, которые они открывают.
Рассказывала Наталья Тюрина. К разговору с ней мы вернемся сразу после зарубежных новостей образования.
Профессор химии из немецкого университета Марбурга добился пересмотра системы расчета зарплат молодым ученым. До конца года федеральная земля, где находится Марбург, должна поднять зарплату преподавателям, работающим в государственном вузе, а также повысить базовую ставку для молодых профессоров. Причиной недовольства педагога стала новая система расчета зарплат молодых преподавателей, при которой базовый оклад сократился на 25%. Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник настаивает на возвращении вузам творческой направленности права самостоятельно оценивать уровень знаний абитуриентов. По мнению главы ведомства, вступительная оценка должна складываться из баллов школьного аттестата, результатов тестирования и баллов вуза. Заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии Белоруссии заявил, что в республике не признаются ученые степени и звания, полученные за рубежом. Их обладатели должны пройти соответствующую переаттестацию, которая обогатит информационные ресурсы белорусской науки. Напомним, в конце ноября президент республики высказал недовольство тем, что белорусские ученые не оправдывают надежд государства на помощь в сложной экономической ситуации и призвал ужесточить контроль над присуждением ученых степеней и званий.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гость московской студии – заместитель начальника отдела социальной рейтинги РИА Новости Наталья Тюрина. И мы обсуждаем опубликованный на этой неделе рейтинг, в котором приняли участие 600 российских школ из 8 регионов. Напомню, школы оценивались по 4 направлениям – доступность, условия, результаты, индивидуальное развитие ребенка.
Проект как раз позиционируется и рассматривается именно как комплекс разных информационных ресурсов, ориентированный в первую очередь на родителя. То есть это комплекс информации, разной информации, который мне рассказывает о школе, но который не выставляет школе оценки. Вот что есть, условно говоря? Вот в этой школе есть бассейн, в этой школе есть кружки, в этой школе есть какие-то замечательные учителя, есть какие-то услуги для детей. Безоценочно, особенно в отношении тех школ, которые родители выбирать не могут. А вот там, где родитель может уже выбрать, то есть, например, старшая ступень, и от этого зависит поступление там, в институт или что-то еще, дальнейшая траектория, здесь мы уже формируем рейтинг.
Но мне кажется, что, во-первых, нет привычки к рейтингам. Во-вторых, не всегда умеют читать. Вот эти вот графики, многочисленные таблицы, непонятно. Вы нам скажите, хорошо там или плохо. Да? Вот первое место, второе место. Вы нам скажите, куда идти, и вот мы туда пойдем. А так непонятно самим решать.
В наших представлениях мы пытаемся опираться все-таки на результаты таких реальных социологических исследований. Там очень четко видно, что 50%, например, родителей, да, вообще не выбирают ничего. Это как раз те самые люди, которые хотят увидеть, собственно, вот просто крестик, хорошо, да. Плохо. Даже на самом деле, наверное, это даже не очень интересно. А просто вот кто первый, кто последний и кто не первый. И естественно, что здесь для них этот самый широкий спектр различной информации, такой вот абсолютно для них необходимый на понимание. Вторая группа родителей, например, это 35% где-то вот по результатам этого исследования, это те, кто выбирает пакет услуг. То есть я хочу отдать ребенка в детский сад сразу, но такой, который позволит мне поступить вот в этот вуз. И здесь, конечно, они выбирают, они смотрят, и они делают основной акцент на условия, не на результаты. Насколько комфортно, насколько хорошо, какая среда внутри школы, в детском саду, как будет обеспечен там переход вуза и так далее. Третья группа родителей, их не очень много, их всего 17%. Это те, как раз, которые смотрят уже в целевом порядке, подбирают услуги, смотрят на результаты и так далее. Вот, опираясь на эту логику, мы пытаемся сформировать эти ресурсы, а фактически предлагая их как комплекс, где и первая группа, и вторая группа, и третья группа читатели могут найти все, что им интересно. То есть от общей информации до условий, которые бы показывал вот как раз эти вещи, до результатов.
Но это такая сверхзадача, ведь даже язык потребуется иной для всех трех категорий, мне кажется.
Да, поэтому мы работаем с разными ресурсами, мы работаем и с цифрой, мы работаем и с инфографикой, мы работаем с разными и статейными сюжетами. Рейтинг – это не просто табличка, мы вот пытаемся изменить понимание и представление о рейтинге как таковом. Отдельная оценка сделана по таким трем ключевым направлениям, как доступность, результаты, условия обучение и индивидуальное развитие ребенка. Вот как бы четыре составляющих. И очень четко видно, в какую позицию школа закрывает, а какую не закрывает. Да, и видно, например, что если это лицей и гимназия, то, например, чаще всего западает позиция, связанная с доступностью. И что самое очень интересное, вот это одно из, можно сказать, открытий, рейтинг, такое публичное открытие, это западает позиция, связанная с развитием детей, индивидуальным развитием. То есть школы, которые создаются для углубленного изучения предмета там, индивидуального развития детей, их талантов, у них западает именно вот эта составляющая. Вот так получилось, что я много лет занималась оценкой информационных потребностей родителей, и очень четко мы всегда фиксировали что для родителей разных детей разных возрастных групп, например, даже на протяжении обучения в школе, приоритетны разные вещи. То есть, например, в начальной школе приоритетные вещи, связанные непосредственно с условиями нахождения ребенка, то есть школа, камера хранения и дополнительное образование. В основной школе здесь уже сюжеты дополнительного образования начинают вот, выходить на первое место, чем ребенок и сколько он занят, насколько интенсивно он занят в тех или иных вещах. Но при этом мы должны понимать, что дополнительное образование, оно должно все-таки отвечать психофизическим потребностям детей, их особенностям этого возраста. Это не тот вариант, когда, например, подростку предлагается все время петь и танцевать вне зависимости от возраста. Это очень часто наблюдается картинка, например, когда школа говорит, у меня есть дополнительное образование, да, посмотрите, какое замечательное, дети не хотят туда ходить. Вот когда начинаем мы заходить и смотреть вовнутрь, да, собственно говоря, в чем причина, почему дети туда не ходят, это не проблема детей. А, например, кружки могут работать не в очень удобное время, да, связанное с графиком жизни их непосредственным, а быть завязанным на педагога. Второй момент – это когда программа, которую кружок предлагает, например, того же там рисования, пения или танцев, она ориентирован на всех детей, всех возрастных групп. И ребенок просто не видит возможности там, самореализации. Либо он уже это умеет, либо ему это уже неинтересно.
Ну, что касается вот дополнительного образования, то ситуация нынешняя меняется, и так как-то стремительно меняется. Дополнительное образование становится по большей части платным, вот за исключением тех нескольких часов, которые теперь вроде как отдаются бесплатных. Но, насколько я понимаю, директора тоже по своему усмотрению иногда передвигают эти часы совсем в первый класс, где сейчас стандарты новые вводятся, чтобы там как-то все это красиво сделать. Или отдают педагогам своим, чтобы просто те могли какие-то деньги заработать. В таком случае вот эта вот история с дополнительным образованием, она как-то перестает вот так вот работать. То есть там могут быть платные дополнительные образования. Но тут тоже вопрос качества.
Ну, здесь вопрос качества. На самом деле это мне представляется один из ключевых таких факторов, который влияет, в принципе, на общую ситуацию продвижения детей, особенно в основной школе. Потому что это очень сильное подспорье в плане их включенности, их развития. К сожалению, вот учебная деятельность, она не закрывает очень много вещей вот в том, что мы называем образованием. То есть если они сейчас не будут происходить, вот то, что связано как раз с платными вещами, мы не сможем детям этого дать, к сожалению, мы будем как раз иметь ту самую провальную ситуацию по основной школе, о которой вы говорите. И только на старшей ступени вообще появляется интерес, связанный с результатами единого государственного экзамена. То есть, представляете, вот социология, мы смотрели достаточно большие массивы, там до 30-60 тысяч родителей, которые говорили, что нет, нам результаты ЕГЭ нужны только, вот становятся актуальны только в 10 классе с точки зрения того, что дает школа.
Отсюда... Они не совсем правы, скажем так.
Но они говорят о том, что для них важно и значимо. Рейтинг школ повышенного уровня, 8 регионов. В него вошли 596 лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением предметов и с 8 территорий Российской Федерации. Это Москва, Московская область, Самарская область, Новосибирская область, Иркутская область, Красноярский край, Пермский край и Республика Удмуртия. Все регионы участвовали в этом рейтинге на добровольной основе. Министерство образования принимали для себя самостоятельное решение. Мы предлагали все школы включить в это исследование. Где-то регионы пошли на это, например, как в Пермском крае, как в Республике Удмуртия. А в некоторых регионах, ну, например, Самарская область, Москва, не все образовательные учреждения вошли в это исследование, но это было решение орган управления образованием, мы его уважаем, мы относимся вот к нему как к определенной данности. Рейтинг позволяет увидеть картинку как целиком, весь огромный рейтинг, 600 школ, все 8 регионов, сказать, вот эта школа первая, это вторая, это третья. Самое главное, он изначально выстроен по регионам, и он позволяет, заходя в свой регион через карту, увидеть картинку того, что происходит здесь, внутри. Он дает информацию о том, какой профиль у школы, находится ли она в конкурентной среде или она монополист на определенной территории. И показывает здесь как общее понимание, то есть общее значение, то есть школа вот это лучшее. А с другой стороны дает представление вот по этим четырем направлениям. О доступности, о результатах, об условиях и об индивидуальном развитии детей.
Для себя вы какие-то выводы делали, может быть, сравнивали по регионам?
Да, у нас вот мы подводили определенные результаты исследования об открытиях и тех тенденциях, которые были отмечены. Ну, фактически, мы подтвердили осенние тенденции того, что все-таки лучшие результаты в естественно-научных школах, чем в гуманитарных. Ну, скажем так, результаты наиболее слабые представлены по группе школ эстетического цикла. То есть там, например, где танцы, пение, рисование в чистом виде.
Про результаты мы сейчас имеем в виду, это ЕГЭ.
Нет, мы, в принципе, говорим о результатах рейтинга. Конечно, более сильные школы находятся в крупных городах, в мегаполисах. Но мы можем сказать, что лидирующие позиции, сейчас этот рейтинг уже опубликован, занимают образовательные учреждения Москвы. Кстати, если мы попробуем выстроить некий рейтинг, ну, так, регионов, вот условно, да, то мы могли бы сказать, что здесь лидируют школы Москвы. При этом нужно учитывать, что они не все приняли участие. То есть из более чем 200 образовательных учреждений только 14 по собственному желанию приняли участие в этом исследовании. Затем Московская область, Пермский край, Самарская область, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Удмуртия. Вот если мы посмотрим результаты, с точки зрения географии располагаются. При этом мы понимаем, что есть лучшие образовательные учреждения в каждом регионе, где-то вот ситуация иная. Что еще интересно? Школы, которые находятся в селах, например, в районных центрах или в небольших населенных пунктах, в небольших малых городах, они абсолютно достойно конкурируют со школами крупных мегаполисов и даже, в общем-то, значительно их опережают.
Вы это сами вот как-то объясните?
Я думаю, что все зависит от той команды, которая существует в образовательном учреждении, это ее руководители. Мы вот смотрели много лет, да, на ситуацию в стране. Там, где руководитель очень четко понимает те цели и задачи, которые он хочет достигнуть, если команда интересная и заряженная на этот результат, то вне зависимости от того, где находится школа, результат будет. И даже если школа находится в очень слабом окружении, где родители пьют, где не хватает денег и так далее, но если директор и команда настроены на то, чтобы детей учить, то результаты там, безусловно, иные.
Независимо от образовательной среды и от того статуса, в котором пребывают родители, потому что, в общем-то,
это безусловно.
Это считается тоже такой фактор важный, уровень образования родителей.
Это очень важный сюжет, но
здесь он не работает.
Здесь
вот в таком масштабе он не работает.
Он не работает. Опять же, школа может выступать очень сильным таким социализирующим институтом по отношению к этому родительскому сообществу. Но при желании, конечно, стороны школы.
Таким выводом пришла заместитель начальника отдела социальной рейтинги РИА Новости Наталья Тюрина. Кроме нее, критерии внешней и внутренней оценки школ в классном часе «Свободы» обсуждали главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков, уполномоченный по правам ребенка Москвы Евгений Бунимович, руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, директор Центра непрерывного математического образования Иван Ященко, директора московских школ Михаил Макринский и Анна Белова. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанюс.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, повторы в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом. Но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930-6140-9405-9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».